Уважаемые слушатели, вашему вниманию актуальное интервью. Тема передачи, которая касается так или иначе каждого гражданина нашей страны и посвящена проведению специальной военной операции на Украине, в реалиях которой мы живем и которая изменила нашу жизнь на до и после. За эти месяцы тысячи бойцов, наших соотечественников, непосредственно участвуют в этих событиях. Ситуация в течение этого времени менялась, и приходилось принимать решения по ходу операции, адаптироваться к новым условиям действительности. Вновь в нашей студии человек, который разбирается глубоко в этих вопросах, авторитетно может прокомментировать их. Одна из немногих из представителей власти, поднимающих и курирующих все решения с самого начала специальной военной операции. Это вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия за правду» Лариса Егорова. Здравствуйте, Лариса Игоревна.
Здравствуйте.
Лариса Игоревна, мы условно разделим нашу встречу на две части. В первой попрошу рассказать вас о состоявшейся в этом месяце поездке в столицу, где прошли важные встречи, в том числе с главой партии «Справедливая Россия за правду» Сергеем Мироновым, и еще одна встреча в Госдуме, о которой мы чуть позже расскажем. Очень важно и интересно, как прошла встреча с Сергеем Михайловичем, о чем беседовали, какие задачи были, есть ли у вас удовлетворение от этой поездки. Пожалуйста.
Ну, конечно, у меня, как у человека партийного, всегда есть удовлетворение, когда ты встречаешься с лидером партии и открыто можешь обсудить все вопросы, которые у тебя накипели, и плюс к этому есть возможность вынести их на федеральный уровень. Это очень важно на самом деле. Мы обсуждали на всех площадках три вопроса. Первый вопрос касался федеральных законов, создания министерства по делам ветеранов боевых действий, потому что мы прекрасно понимаем, что все ребята, которые сегодня находятся, как мы привыкли говорить, за ленточкой, это те люди, которые станут в последующем ветеранами боевых действий. И так как их количество возрастет за последнее время, мы прекрасно понимаем, что уже на просто так надеяться нечего, и должно быть конкретное министерство или агентство. Но вот сегодня наподобие создан Координационный совет, по крайней мере, это уже что-то, где можно обсуждать конкретно проблемы ветеранов боевых действий. Потому что на сегодняшний день это все на остаточном принципе. Ну, по остаточному принципу ветерана боевых действий. Это есть в других странах мира, и я думаю, этот опыт, конечно, надо для себя, ну, тоже брать на вооружение. Это был такой первый момент. Второй момент, который мы обсуждали, я была не одна, я была с представителями и бизнеса, и общественных организаций. Мы обсуждали так называемое патриотическое предпринимательство. То есть у нас есть предприниматели, которые занимаются благотворительностью, имеют какие-то преференции, еще какие-то вещи. И есть предприниматели, которые оказывают прям конкретную, большую, я бы сказала, финансовую помощь и тем, кто находится сегодня участником спецоперации. И мы думаем, что здесь тоже надо рассмотреть какой-то ряд законопроектов, которые позволят этим предпринимателям получить дополнительные меры, ну, поддержки или послаблением налогов, или еще какие-то там, ну, это уже на усмотрение специалистов, рассмотреть такие меры поддержки для таких предпринимателей, которые очень активно участвуют вот именно в оснащении, снабжении, дополнительном обмундировании, еще каких-то вещах. Очень важно и необходимо сегодня ребятам, вот мы эту тему тоже поднимали, обсуждали. И третья тема, это была тема общественных организаций, формирование вот этого патриотического образа, не как мы привыкли в простом смысле этого слова. Вот, например, есть у нас такие организации, которые сегодня осуществляют, ну, мы бы раньше их бы называли подготовку добровольцев, но на самом деле это не так. Где любой человек может попробовать себя в реалиях военной жизни. Ну, просто посмотреть, готов, не готов жить в таких тяжелых условиях, в котором сегодня находятся наши бойцы. И вот эти общественные организации, которые этим плотно занимаются, плюс к этому эти общественные организации, они оказывают очень большую и материальную помощь в том числе. И они как-то сегодня тоже, ну, на мой взгляд, незаслуженно на заднем плане находятся. И я считаю, что пришло как раз то время, когда не мы нужны общественным организациям, а общественные организации нужны нам. Спортивные, военно-патриотические, любые общественные организации, которые приносят пользу обществу и детям, сегодня могут быть задействованы в решении наших проблем, которые происходят. Вот я очень много встречаюсь с молодежью, и мне, знаете, очень сильно режет по слуху их вопрос. Но Вот вы, Лариса Игоревна, говорите о том, какие молодцы те ребята, которые сегодня там, но ведь они же воюют за деньги, понимаете? Вот чтобы таких вопросов молодежь не задавала, потому что у меня ответ всегда только один. Вопрос-то очень короткий. За сколько вы готовы жертвовать своей жизнью в интересах других людей, в интересах своего государства? Ответа на этот вопрос нет. Потому что никто не готов ни за какие деньги жертвовать своей жизнью. Эти ребята готовы. Поэтому мы вот этот вопрос тоже поднимали, и общественные организации, считаю, что могут здесь принять очень активное участие. Им нужна, наверное, не только областная поддержка, потому что ни одна область этого всего потянуть не может, да? А в том числе и федеральная поддержка на этом уровне тоже должна быть. Вот этот момент про общественные организации мы тоже обсудили. И вот самое важное, что я забыла. Вот с 1 июля этого года мы приняли все решения, у нас начались выплаты денежные, разовые, да, вот эти вот какие-то президентские, сегодня у нас есть эти 195 тысяч. А вот те, кто у нас уходили добровольцами с 24 февраля по 1 июля, вот эти добровольцы у нас сегодня остались, ну, за бортом. О законопроектах, которые приняла Государственная Дума, я попозже чуть-чуть скажу, на что могут рассчитывать, да, наши ребята. Но вот эта категория, которая с июля по выплатам, сейчас по выплатам, потому что их тоже признают военнослужащими, но по выплатам она осталась за бортом. То есть она не получила вот эту единовременную выплату своего ухода из семьи. Кстати, хотелось бы сразу сказать, ну, вот на эту тему то, что надо работать. И в этом же контексте мы затронули еще тех ребят, которые не получили статуса ветеранов боевых действий. Это те, кто были там на Горный Карабах, Чехословакии, но принимали в каких-то других специальных военных операциях, где они там принимали какое-либо участие. И здесь, на площадке Законодательного собрания Иркутской области, такой законопроект внесен. Внесен он уполномоченным по правам человека Светланой Николаевной. Он обсуждается, этот законопроект. И если он будет принят, я думаю, что это будет тоже очень большое дело. Об этом мы тоже говорили на площадке московской.
Ну вот по тем трем позициям хотелось бы узнать, да, как Сергей Михайлович реагировал и какие вы, скажем, выводы конкретные.
Ну, мы встречались же там не только с Сергеем Михайловичем, мы встречались там с заместителем председателя Государственной Думы Бабаковым Александром Михайловичем, где вот те же самые вопросы обсуждали. Более того, движения уже начались. То есть мы говорили там и о музее, который находится на свалке, как о площадке, на которой мы могли бы проводить любую подготовку. Стрельбище-то у нас такого нет, но я думаю, что когда наша свалка будет рекультивирована, к этому все идет, я думаю, что там как раз будет вот такое место, где могут заниматься все спецподразделения и конкретно вот уже проходить обучение и наши элитные спецподразделения, и простые добровольцы, и просто люди молодые. Это мы все обсудили, такое движение уже пошло, уже пришел ряд документов. Во-первых, готовится ряд законопроектов по общественным организациям. Сейчас мы готовим аналитическую справку, ну, как мы это видим. Нам прислали с Москвы их аналитические предложения, которые мы сейчас вот общественниками будем рассматривать, и я предполагаю, что мы это будем делать, наверное, скорее всего, к концу ноября. Я хотела бы напомнить, что при Патриотическом Совете создан такой антикризисный штаб Z, называется, куда входит общественная организация. Вот первое, где мы рассмотрим, это там. И дальше от нас ждут конкретных предложений в том числе. И по предпринимательству сегодня создан такой блок, который тоже готовит наш законопроект, который мы будем выносить на областном уровне, но предварительно отправим его в Москву и попробуем, чтобы это была московская история. Так как времени прошло очень мало, а круг вопросов очень требующий, ну, такой очень серьезной проработки, поэтому результат только промежуточный, связь налажена, и мы по этой связи работаем. Мы знаем, что уже в курсе администрация президента, и самое главное, в курсе те люди, которые пишут эти законы на федеральном уровне. Но мы еще не готовы подвести какой-то вот такой итог. Итог был один, нас поняли, приняли, и работа на это начата. Сергей Михайлович сказал о том, что он считает, что этой работой должен заниматься ДСАФ, и по ДСАФу уже есть достаточно обширный законопроект, который в ближайшее время будет внесен на федеральном уровне. Этот законопроект будет поддержан партией коммунистической, я точно знаю, потому что они в одной вот здесь волне с ДСАФом. Я больше чем уверена, что он будет поддержан Владимиром Владимировичем, потому что это хороший законопроект, который и расширяет одновременно полномочия ДСАФ, и с другой стороны, ну, такой как бы достаточно контролирующий, потому что ДСАФ может выполнять огромную роль во всей вот этой нашей истории. С вами сегодня патриотическая история.
Ну вот, судя по тому, что мы читали и в видеосюжете смотрели, с Александром Михайловичем Бабаковым вы еще говорили на тему, скорее всего, и Сергеем Михайловичем, чтобы вот ту категорию людей, которые участвовали в военных событиях на Донбассе еще с 2014 года, чтобы внимание на них обратили.
Вот видите, как хорошо, что вы читаете, потому что я как раз этот момент упустила. Да, на самом деле это так. Мы с Сергеем Михайловичем и с Александром Михайловичем эту тему обсуждали, потому что получилось так, что вот в Байкальске у нас есть одна замечательная мама. Она даже не знала, ей сын, ну, для того, чтобы ее не беспокоить, говорила о том, что он находится на вахте. Вот он уехал на вахту. На самом деле он еще там в 16-м году уехал на Донбасс, был в ополчении, был там в народной милиции, совершил там героический подвиг, ему там открыли памятник, есть у него все эти фотографии, все прочее, но, к сожалению, мама не может ни быть мамой погибшего военнослужащего, ни, нет у нее никаких ни бумажных, я бы сказала, не ощутимых льгот, ну, то есть ничего вот этого у них нет, потому что, ну, парень воевал на стороне другого, дружественного государства. Вот эту тему считаем тоже, на эту тему надо работать, но, к сожалению, моих знаний, у меня есть только желание, а знаний моих не хватает для того, чтобы дать какие-то практические там предложения, если здесь мы были готовы давать практические, там, здесь нам налог уменьшить надо, здесь нам нужны деньги, да, в общественной организации, еще какие-то вещи, то здесь у нас нет конкретных предложений. Мы как раз саму проблему озвучили, а сами предложения мы как раз ждем от Москвы и готовы их поддержать всячески, их начинания, если они на этой теме, ну, начнут работу. И я считаю, это несправедливо, в школе мы тем более приняли их в состав страны, то я думаю о том, что, ну, и помогали мы им всегда. Я думаю о том, что этих ребят тоже надо давать какой-то, ну, как правильно назвать, не знаю, статус, и родители тоже должны получить этот статус, который имеют все матери, те, кто потеряли своих детей. Хотелось бы, чтобы эти льготы тоже на них распространялись. При этом их не так много, это не такая большая, там, знаете, армия, что мы там пострадаем как-то финансово-бюджетно. Но нет, конечно. Поэтому на эту категорию мы обязательно обсуждали и будем работать над этим вопросом.
Ну вот если говорить не только о работе, но и, скажем, таких радостных дружеских событиях, ведь вам была вручена книга интересная, очень динамичная, значимая.
А, да,
коротко хотя бы расскажите.
Но вы знаете, это я ее даже еще не начала читать, я вам скажу честно. Мне крупно повезло, я вот эту книгу выставила ВКонтакте, и ко мне обратилась одна из общественных организаций. Сказали, мы как раз занимаемся вот историей там, патриотической, вот эти все, мы были бы счастливы увидеть у себя эту книгу, историю России вот эту, да. И я, так как у меня их было две, я им уже пообещала. И одну книгу я туда передам, но скажу абсолютно откровенно, только вот, наверное, дня 4 назад я сняла с нее упаковку, ну, вот эту полиэтиленовую, и даже еще ее пока не открыла, потому что для этого надо, ну, не то что настроение, для этого надо какое-то такое спокойное время для того, чтобы начать ее читать. Я думаю, что я буду читать ее долго, но это время наступит, потому что упаковку я уже сняла.
А уникальность ее в чем? То есть она же к определенной дате была издана?
Я вам скажу так, я не знаю, какой дате она была издана. Уникальность ее в том, что она издана очень небольшим тиражом, и там собрана вся история Российской Федерации. Ну, я не знаю, с какого момента даже, честно вам говорю, для меня этот подарок был неожиданным, но я бы ее в самолете уже открыла, но она была так плотно упакована, что, ну, чтобы даже ее открыть, понадобилось там, знаете, ну, не в самолете было открывать. Поэтому в следующий раз, если я к вам приду, я вам расскажу, в чем уникальность
этой книги. Мы желаем вам, чтобы такое время нашлось,
найдется,
чтобы вы погрузились,
конечно,
и прочитали, ну, и дали возможность, я думаю, другим тоже. Лариса Игоревна, хотелось бы при нашей сегодняшней встрече рассказать иркутянам, дать им полезные рекомендации, чтобы у них было какое-то целостное, все-таки систематизированное понимание того, какие на сегодня существуют категории граждан-участников спецоперации, какие у них есть возможности получения от государства льгот, выплат. Потому что на самом деле у людей вот в голове такая неразбериха, и она не просто в голове, а когда люди пытаются решить на любом уровне свои проблемы с этим и понять вообще, что им делать поэтапно, служил человек, ранен, есть дети в семье, есть какие-то преференции по кредитам и так далее. То есть этих вопросов очень много. И мы знаем, что именно к вам обращаются. И кто уже участвовал, кто сейчас имеет ранение и так далее, и так далее. То есть это идет, конечно, поток информационный, и разобраться вот рядовому человеку очень сложно. Вот хотя бы по пунктам определите. И следующий, скажем, этап, что бы хотелось узнать, это что у нас происходит здесь в регионе в плане работы волонтерской. Ведь очень много пунктов создано. Вот есть ли единая какая-то организация, которая координирует все это? То есть есть люди, хотят помочь финансово, есть хотят помочь своими руками. Затем кто-то пытается туда поехать, в том числе с творческими задачами, и поднять дух бойцов с помощью писем детей и так далее. То есть это было всегда в нашей стране, но вот эта ситуация, она и в этом направлении дает людям желание как-то участвовать.
На самом деле, вот этот вот, не помню даже этого слова «хаос», который произошел с начала спецоперации, на сегодняшний день он все-таки структурировался. То есть сегодня понятно для чего, сегодня понятно как, сегодня понятно сколько, и сегодня понятно куда обращаться. По порядку начну. Мы с вами делимся на сегодня две категории. Да, мы делились. Мы делились именно добровольцев и мобилизованных. Добровольцы у нас уходили с начала спецоперации, мобилизованные у нас уходили с сентября там месяца. Да? Во-первых, первая паника вот этого вот мобилизации прошла. Я сразу хочу сказать, что далеко не все ребята, которые ушли у нас в Иркутской области, будут прямо на передовой, потому что там очень много и других различных есть моментов. Значит, это первый момент. Второй момент. Я бы здесь, наверное, сказала, что Иркутская область находится в лидерах по правильному отношению, что ли, к ситуации. Вот Игорь Иванович сегодня находится на территории с мобилизованными сегодня. Все это время, с начала мобилизации, все время на территории находились представители правительства, сменяя друг друга. Но полностью и целиком наших ребят там одевают. Ну, конечно, давайте будем откровенными. Кто-то хочет, например, там не то, что им выдали, но это дело же каждого человека. Купить тебе тот бронежилет, который тебе выдаст Министерство обороны, или там купить за 200 тысяч бронежилет какой-то там другой марки или еще чего-то. Ну, это дело каждого человека. Но то, что все обмундирование, которое необходимо бойцу, было собрано Иркутской области, но я сейчас не беру там приборы дальнего видения, там тепловизоры, то, что выдает Министерство обороны.
Ну, то с определенного периода, ведь конечно, было время, когда собирали все миром.
А я вам сейчас вам расскажу, значит, вот поймите, когда началась мобилизация, мы сразу, ну вот как любая мать, мы понимаем, отправляя своего ребенка, что нам надо нательное белье, носки. Ну, мы же все это понимаем. Тем более, мы 80 лет с вами живем под мирным небом. И мы вообще забыли, что такое мобилизация и война. Для нас уже жуть. Если там, вот видели, какая была паника там в палатках. Ой, они живут в палатках. Ой, там еще какие-то вещи. Но вы понимаете, когда идет война, ну, никто не предполагает, что там будут жить в комфортабельных отелях. Те палатки, которые у них есть, это палатки обогревающиеся. Это не такие палатки на снегу в чистом поле. Более того, этот клич кинули, там у каждого уже по 3 этих спальных мешка, понимаете? Не, ну это здорово, что мы такие отзывчивые. Но я к тому говорю, что мы как люди, я сама точно такая же, понимаете? Мы как люди, мы сразу впадаем вот в эту вот, надо срочно что-то делать. А на самом деле, вот в этом плане у нас все получилось очень-очень хорошо, я считаю. Ну, неплохо точно. Потому что наши представители одели всех, предприниматели, всем закупили зимнюю одежду, нательное белье, там носки, берцы, верхняя одежда, бушлаты. Все было закуплено. И если такие случаи есть, то поверьте, они уже далеко, ну просто единичные случаи, что где-то кто-то не одетый. Поэтому здесь мы прекрасно понимаем, что от наличия специального оборудования зависит жизнь наших ребят. Вот здесь то, что дает там Министерство обороны, еще что-то, вот здесь потребность есть. То есть потребность вот в этих вот там, знаете, ну, дополнительных квадрокоптерах, в очках. Вот в таких вещах потребность есть. В носках, я думаю, сегодня потребности нет. Хотя, я вам скажу, солдату никогда ничего не лишнее. Поэтому если мы с вами соберем над каждого солдата по 100 пар носок, ну и замечательно. И вот ему не точно пригодятся, не ему, так его соседу. Поэтому то, что делают наши женщины, мужчины, люди, которые все это собирают, они делают абсолютно правильно. Начиная, как вы сказали, от письма и заканчивая трусами, это все нужно. Это нужно нашим ребятам, потому что в первую очередь это забота. Особенно если там носочки эти вязаные, ты получил, это же как бы из дома. Потому что на войне, как на войне. И наши ребята туда поехали не метлушками, они точно столкнутся со всеми трудностями военного времени. Причем надо не забывать, что война сегодня это совершенно не та война, которая была...
Локальные конфликты.
Да, локальные конфликты имею в виду. Это совершенно другая история. Поэтому мы за своих ребят молимся и делаем все возможное. Это что касается вот сегодня мобилизованных. Да, конечно, забирали там всех и всех разно. Но сегодня уже все это...
То есть волна эта прошла?
Волна прошла. 146 человек вернули обратно. Вернули всех многодетных. Всех, у кого трое выше детей, все были возвращены. Но тут, знаете, какой есть маленький такой нюанс. В основном у нас кто главные паникеры? Не сами эти мужчины, а их жены, матери и вот мы, женщины, да? Потому что вот даже жены, где писали «у нас трое детей, там все, верните мужа», когда там разговаривают с этим мужчиной, он говорит: «Я не собираюсь возвращаться, я пойду воевать за своих детей». Вот в этом случае человека домой не возвращают. То есть насильно не возвращают наших ребят. Потом вот был этот случай, когда забрали единственного хирурга-онколога с Братска. Ну, его прямо уговорили вернуться обратно, потому что он говорил: я пойду к Аксею. Ну, как бы, ну, забрали да забрали. Но его вернули обратно, потому что, ну, вы знаете, тоже есть такие моменты, когда, ну, как же мы, у нас не так все хорошо, чтобы мы там, единственного хирурга-онколога отправляли, да?
Ну, понятие брони было всегда.
Конечно.
Когда
бронь
такой высококвалифицированный специалист, да, необходим здесь в мирной жизни.
Бронь дана. Все, кто попадали под указку президента, все были домой возвращены. Сегодня есть только единичное обращение. Там заболел молодой человек, вот надо там последствия где-то полечить, еще какие-то вещи. Но основная вот эта волна, конечно, правительство здесь отработало. Это что касается мобилизованных. По поводу выплат мобилизованным. Мобилизованным были выплачены все деньги, вот эти по 100 тысяч рублей подъемных. Это как раз вот этот кассовый разрыв, когда человека из семьи выдернули, а он получал заработную плату, вот эти все вещи, не надо путать, ему не платили эти деньги, 100 тысяч, за то, что он мобилизованный. Это ему платили не за то, что он пошел там на войну или еще что-то, а вот за как раз тот разрыв, когда семья забирают кормильца, да, и семья остается, и вот в этот временной промежуток, это вот эти 100 тысяч рублей подъемных. А вот туда не входила покупка вот этой одежды или еще что-то подъемное.
Это на региональном уровне?
Это на региональном уровне. Вот эти 100 тысяч рублей, они были выплачены всем, они не выплачивались только тем, кто стоял в листе ожидания, то есть те, кто понимали, что, скорее всего, по детям или там по медицинским показаниям будет возвращен, поэтому они немного стояли в листе ожидания. Более того, было принято решение о том, что вот те, которые получили и вернули их, да, обратно, эти деньги возвращаться не будут. Ну, в смысле, не надо возвращать эти деньги даже тем, кто вот вернулся. Это что касается мобилизованных. Конечно, чтобы закончить тему с мобилизованными, могу сказать, если есть еще какие-то вопросы, то у нас есть телефон горячей линии 122, на него можно позвонить, все выяснить. Можно также обратиться ко мне по телефону 583-580-80, телефон я подскажу в конце, повторю. Можно обратиться в Народный фронт, они также собирают обращения. Просто в интернете набираете Народный фронт, и там все высветится. Также можно обратиться к Уполномоченной по правам человека, тоже также набираете в интернете Уполномоченной по правам человека Иркутской области или Семенова Слава Николаевна. Высветится все, Слава Николаевна всегда сама берет трубку. Можно обратиться туда, можно посмотреть все свои законы. Если вы переживаете, что он потеряет работу или еще что-то, работу человек не потеряет, место за ним сохраняется рабочее, по возвращению он вернется на свое рабочее место. Это можно посмотреть, просто набрать Министерство труда Иркутской области, там прямо красным выделено все, что касается мобилизованных, прямо на главной странице. Нажимаете на кнопочку, где красным выделена мобилизация, нажимаете на кнопочку, и все можно прочитать и посмотреть. То есть, на самом деле, мест, куда можно обратиться, их достаточно. Это что мобилизованных. Теперь, значит, у нас получилась такая история, которую сегодня тоже подравняли. Это принятие президентом решения о выплате 195 тысяч рублей.
У нас, знаете, это разовая тоже
выплата. Это разовая выплата. Она попадает тоже сюда же, то есть ребята их должны получить. Смотрите, какая история. У нас с вами с 1 июля июля был указ губернатора. А когда они формировали Ангару, добровольческий отряд, выплачивали 200 тысяч рублей. Потом, когда началась мобилизация, указ губернатора был аннулирован. И те ребята, которые пошли добровольцами, вот с момента мобилизации и с момента окончания мобилизации, они получились так, что они ничего у нас не получали. Так вот, я хочу сказать, что указ губернатора от 8 ноября этого года, есть теперь указ губернатора, все те, кто уходили добровольцами в промежуток после окончания действия указа, то есть октябрь, конец сентября, не мобилизовались, а по добровольческим уходили до принятия указа президента о выплате 195 тысяч рублей, получат деньги, вот эту единоразовую выплату в размере 200 тысяч рублей. То есть, повторяюсь, что те ребята, которые, например, в октябре месяце ушли добровольцами и не получили выплату, потому что указ губернатора закончил свое действие, а президент, например, еще указ не принял, а вот в этот промежуток времени, у нас, по-моему, таки 40 всего человек, вот эти ребята получат эту выплату согласно указу губернатора. То есть, с 1 июля все добровольцы, мобилизованные, должны получить вот эту выплату, если кто-то не получил. С момента принятия президентом указа 195 тысяч рублей, это касается и добровольцев, это касается всех, все, кто будут уходить вот с сегодняшнего дня, со вчерашнего, с указа президента, эти люди будут получать 195 тысяч рублей вот этих подъемных денег. Если я понятно объяснила, да, что все ребята с 1 июля, кто уходили, по сегодняшние и последующие дни, будут получать эти деньги.
Но это они должны лично заявить.
Когда он приходит уходить даже добровольцем, мы сейчас говорим только о тех, кто их не получил, и им надо делать какие-то другие движения, там, обратиться, напомнить о себе, да, там, еще какие-то вещи. Все, кто сейчас уже уходит, они приходят, это сразу в военкомате все оформляется. Деньги они получают только после того, как они заключат контракт с воинской частью там. Вот когда он заключает контракт там с воинской частью, ему приходит сюда, что он заключил контракт с воинской частью, ему приходят эти деньги. То есть не так, что ты пришел в военкомат, написал заявление, что ты доброволец, получил 195 тысяч, и потом, может, никуда и не уехал там, да? Нет. Заключаешь контракт там, и вот, пожалуйста.
Ну, а ежемесячное довольствие, это уже само собой идет.
Ежемесячное довольствие, так как 27 октября были внесены изменения в федеральный закон. Сегодня все добровольцы, которые приняли участие в военных действиях, начиная с 24 февраля, приравнены к военнослужащим. Все выплаты, льготы, последующие какие-то моменты, все наравне с военнослужащим или человеком, который служит по контракту. Все. Это и заработная плата, вот это от 195 и выше, в зависимости от того, на какой должности. 195 – это основная заработная плата, да? А дальше пошло в зависимости от твоего, например, старшина ты, или командир ты взвода, или ты там пулеметчик, или ты там еще кто-то. То есть еще дальше зависит от того, кто ты там. То есть у связистов чуть-чуть другая, там, еще там у медиков тоже чуть-чуть другая. То есть, но 195 – это вот этот нижний порог, от которого начинаются вот эти отчисления. Они могут доходить до 300 тысяч рублей ежемесячно. Но когда мы сами рассуждаем вот так про финансы, мы должны не забывать, что это наша жизнь, никакими финансами не измеришь. И так как это все равно такая поддержка, каждый об этом должен знать, на что он имеет право. И так как теперь доброволец у нас такой же военнослужащий, мобилизованный такой же военнослужащий, все выплаты по ранению, вот эти, там было 3 миллиона, вот я, к сожалению, обманывать не буду, пока я прочитала в законе, читаю почему-то 2 миллиона. Ну, вот тут надо уточняться, да. Ну, то есть вот эти все выплаты, которые были положены военнослужащим, но не положены добровольцу, они сегодня все распространяются на всех. Вот это самый важный момент. Думаю, что это большое дело, о чем мы с вами говорили, вот как несправедливо, что добровольцы не приравнены. Вот теперь добровольцы 27 октября все приравнены. Поэтому берем спокойно закон любой о военнослужащем. И если есть какие-то вопросы, мы все смотрим. Если мы раньше не могли их реабилитировать, потому что они не военнослужащие, то теперь госпитали для нас открыты, а военные комиссии для нас открыты, медицинские. То есть выплаты все, как у военнослужащих. Поэтому вот этот закон для меня, это очень важный законопроект, как и для каждого человека. Из такого еще, наверное, новшества, это то, что мы вот когда с вами говорили про ветеранов боевых действий, что все, кто участвует, ветераны боевых действий. Наконец-то внесены все изменения в законопроекты Государственной Думы. И теперь в военкоматы спущены. Вот говорили, нету самой вот этой рыбы, по которой выдавать это удостоверение. Вроде как на словах указ президента есть, что они ветераны боевых действий. А вот как механизм выдачи непонятен. Весь механизм теперь прописан. До военкоматов это все доведено. Перечень этих документов тоже можно будет посмотреть на сайте. Еще раз, телефоны 122. Это горячая линия. Но она в основном, конечно, по мобилизации. 583-588 мой. ОНФ, уполномоченный по правам человека. Пожалуйста, смотрите, можно открыть получение удостоверения ветерана боевых действий. Но знаете, кто хочет получать, он, конечно, все это найдет. Да, мы теперь будем получать спокойно вот эти удостоверения ветерана боевых действий. Собирать документы и все это делать.
Лариса Игоревна, а на сегодня вот статистика участников боевых действий, мобилизованных, добровольцев, раненых, погибших, она где-то систематизирована? Потому что многие иркутяне, слушатели наши в том числе, спрашивают. Да, мы хотим знать правду, мы хотим знать цифры.
Я хочу вам сказать правду. У нас сегодня более 6 тысяч человек приняли участие, принимают там сегодня за ленточкой. Мобилизованных у нас, видите как, когда изначально они уходили, добровольцы, у них были краткосрочные контракты. То есть они могли заключить контракт на месяц, могли на 3 заключить. Сегодня, я, кстати, маленькую оговорочку скажу про вот эти 195 тысяч. Там прописан такой момент, что заключение контракта на год. Вот это все военнослужащие, это вся история на год. Я не знаю, правда это или нет, но вот по моим сведениям есть у меня одно такое обращение, что якобы человеку предложили заключить контракт или на полгода, или на 11 месяцев. Я, конечно, с этой темой сейчас разберусь, я не знаю, она пока не на потоке, поэтому я не могу об этом говорить, но одно такое обращение есть. Если это действительно так, то с этим надо что-то делать, это будет несправедливо. Что вот этот месяц, мы, да, только для какой-то экономии денег, что ли, ну вот 11 месяцев. Но еще раз повторю, информация только одно обращение, и пока я еще с этим разбираюсь. Не знаю, насколько это правда, поэтому радиослушатели прошу эту информацию не воспринимать как правдивую. Но если такие факты есть, пожалуйста, 583-588 или ОНФ, надо с этим вопросом разбираться. Поэтому у них были договора такие краткосрочные, месяц-три. Сегодня самый низкий контракт – это 6 месяцев, а в основном, когда ты его подписываешь, у тебя уже сразу предупреждают, что он может стать бессрочным. Это тоже имеет место сегодня быть. И наши ребята мобилизованные, которые уходят, они заключают вот этот контракт. Тоже нам надо настраиваться на то, что он тоже может стать бессрочным. Но когда мне говорят о том, что вот мобилизованные отличаются от добровольцев, их забирали из семей, я просто хочу нам всем напомнить, что когда наши с вами сыновья служат в армии, они принимают присягу, где они говорят о том, что когда страна скажет «надо», они ответят «есть». И поэтому те, кто уезжал из страны, те, кто там не ходят служить в армию, их сегодня не призывают, так скажем, отмазаны. Я хочу сказать всем, у кого мобилизовали ребят, я хочу сказать, мы гордимся своими сыновьями, братьями, мужьями, отцами. Мы гордимся. Поэтому не надо думать о том, что вот если бы он не служил, как у меня вот одна мама говорит, вот он не служил, и вот его не забрали, вот я дура была, что он у меня служил. Да никакая не дура. Это правильный ребенок, это правильный муж, правильный отец. И только такие могут сделать все возможное, чтобы мы с вами, знаете, ну, дальше как-то могли жить и существовать. Они даже сегодня, исполняя свой долг в интересах страны, они тем самым защищают с вами детей и внуков. Поэтому я всегда говорю, что очень уважительно надо относиться и к этим ребятам, которые там, и главное, к их семьям, которые здесь остались. Это сегодня главная приоритетная задача – сделать все возможное. Поэтому, когда я говорю о отказе от фейерверков, вот этих вот всех, вот в интернете прям такая-то разгорелась, и Гурова хочет отменить праздники – Да Егорова не хочет отменить праздник. Я сказала, давайте поставим елки. У детей должен быть Новый год. Но давайте откажемся от вот этих праздничных гуляний, пустой траты денег на украшение улиц, всех тут, чтобы все это светилось. Потому что это кощунство запускать фейерверки, когда у твоего соседа там ребенок рискует сегодня своей жизнью. И это я обращаюсь ко всем и к нашим радиослушателям обращаюсь. То есть у вас есть лишние деньги на салют или на фейерверк, давайте потратим их для того, чтобы купить лишние вот эти очки или лишнюю каску нашим ребятам.
Которые будут не лишними, конечно.
Они будут не лишними, абсолютно. Что касается сбора гуманитарной помощи, я думаю, что сейчас уже все знают, где эти сборы открыты на самом деле. Они открыты при любой церкви, они открыты при любом депутате, они есть в ОНФ, партизанская 28.1. Более того, я хочу сказать, что там можно не только сдать, но и прийти одеться. То есть в УНФ на Партизанской 28/1, это, знаете, где, не доходя карамели, находится вот это здание, это красивое здание, типа арт-косметика, как вот косметология, кафе. Вот сразу за этим зданием во дворе находится у них. И там можно прийти добровольцу, посмотреть, что-то себе выбрать. То есть туда все, что можно, приносят, а человек, который уходит, может прийти просто там что-то еще посмотреть. У нас очень хорошо работают золотые руки ангела. Они сегодня шьют не только носилки тактические вот эти, это которые абсолютно бесплатно работают.
Ну, то, что на базе ДСАФ?
ДСАФ предоставила им помещение. Мы депутатами законодательного собрания помогли приобрести им машинку, которая, вы знаете, там, она такая очень дорогостоящая, которая шьет быстро. Она не всего одна, правда, такая. Остальное все вот женщины в свободное время. Вот я знаю, в Братске женщина прямо дома шьет. То есть, на самом деле, столько людей, которые вот делают сегодня, они делают не только тактические носилки. Сегодня они делают эти сумки, которые прям необходимо, там все есть, и вот эти медикаменты нужны, они всегда были, есть и будут нужны. И вся эта помощь, она правда реально необходима. Вот недавно пришла помощь со Слюдянки, я была настолько тронута, там два таких больших мешка было навязанных, вот этих носков мужских. И прямо, знаете, это каждые носочки завязаны, и туда прям вставлено, пусть будет тепло, там с теплом с Байкала. Я думаю, что о таких людях должны все равно знать. Те, кто вот эти золотые руки ангела, это просто вот замечательные ребята, которые женщины организовались. Более того, в каждой церкви сегодня проходят службы конкретно за наших ребят, и за тех, кто погиб, и за тех, кто здравствует, то есть во здравие и за упокой. Такую молитву мы проводили совместно. Я тоже призываю всех верующих приходить на такие службы. Она очень короткая. Она там идет 15-20 минут. Но всех верующих, если ходят прихожане, пусть свои в их храмах спросят, когда. И я думаю, что все вместе, если будем молиться, тоже очень хорошее дело, потому что общая молитва, она приходит туда.
Имеет силу большую.
Имеет силу. Изменения все, они же на слуху, если какие-то изменения будут проходить, финансовые, все. Поверьте, наше сарафанное радио работает быстрее, чем даже ваше радио. Да, один сказал, другой все. Единственное, что не надо верить никаким слухам. Надо, конечно, заходить на сайты серьезных каналов, повторяюсь, 122 это телефон горячей линии, куда можно позвонить, задать любой вопрос. И ОНФ набирайте, пожалуйста. Набирайте 583-588, уполномоченного по правам человека. Вы везде найдете поддержку и ответы на вопросы. Потому что трудно так запомнить. Если прям коротко скорректировать, сегодня мобилизационная наша с вами, более 5000 человек у нас ушли по мобилизации. С ними контакты со всеми есть. Правительство с ними на связи. Я говорю, здесь прям, ну, спасибо, я вхожу в призывную комиссию. Я вижу, насколько и губернатор вот прямо в этой теме. Он оттуда просто, он все время там практически. Я думаю, что наши ребята ощущают областную поддержку. Потому что каждое обращение мы рассматриваем вот на таком большом, где присутствуют все. Каждое обращение по каким-то неблагополучным моментам там рассматривается. Есть негативные моменты, но я думаю, что у нас негатива и так достаточно. Мы их с вами обсуждать не будем, негативные моменты. Пусть они были и прошли. Мы будем надеяться только на нормальные, позитивные дальнейшие наши какие-то пути решения проблем.
Спасибо, Лариса Игоревна. Хотелось бы уточнить еще по реабилитации раненых. То есть часть людей находится в госпиталях ближе к военным действиям. То есть бывают перемещения различные. И комиссии, конечно, проходят они. А сюда кто поступает уже, как в Иркутске, кто с ними работает?
Да. Через Тернии мы уже прошли. Вот эти первые ребята, которые добровольцы возвращались, у них было все очень плохо, на самом деле, с реабилитацией очень плохо. Не могли получить медицинскую помощь, потому что военнослужащим не являлись, значит, в госпиталь не попадали, а так просто в больницу, ну, как бы, это очень сложный момент. И мы провели огромную работу, когда говорю мы, это я говорю про себя и про тех ребят, которые ранены. Они главные, кто вот эту работу проделал, потому что они бы ничего не сделали. Сначала было принято решение, мы на всех площадках его обсудили, это по перепрофилированию госпиталя ветеранов в госпиталь для ветеранов боевых действий. То есть не для того, чтобы там, знаете, пожилых людей, не там, дружинников тыла там не лечить, нет. Для того, чтобы там был весь набор специалистов, а он там есть. Для того, чтобы ветераны боевых действий могли проходить реабилитацию. И когда у нас началась пандемия, его снова перевели в пандемийный.
Был период,
да. Мы были, конечно, категорически против, нас услышали. И пока он был в пандемийном периоде, было принято решение о том, что их будут реабилитировать на площадке железнодорожной больницы. И это успешно. Все, кто были раненые добровольцы, кто обращались, Аларский, любой. Вот мне ли они звонили в министерство, была разработана маршрутизация. В любой поликлинике они приходили бесплатно, без очереди, получали направление в больницу. Ну, только говорили, что участник там ранен, там, и даже не раненый, а просто, знаете, у кого-то слабая контузия. Всем же давали справку 100. Основной госпиталь находится в Ростове. То есть даже если кто-то забирает в Луганск, потом в Ростов, и вот с Ростова там уже по госпиталям. И сегодня, когда их приравняли к военнослужащим, к нашим распоряжениям, конечно, будут у нас не так много, но тем не менее у нас будут и военные госпиталя тоже. Сегодня проблемы с реабилитацией раненых на самом деле, но я, по крайней мере, об этом не знаю. Потому что поток вот этих обращений ко мне прекратился. Если он кому-то и обращается, но я об этом не знаю. Если у кого-то такие вопросы есть, пожалуйста, обращайтесь ко мне, мы будем решать по каждому человеку индивидуально. Но на самом деле этот вопрос, он закрыт. Не могу не сказать о наших героических ребятах, об одной из таких фамилий. Это Игорь Зуев такой, это председатель общественной организации наших ветеранов боевых действий, инвалидов локальных войск. Я не могу не сказать о том, что они были последние, кто защищал Красный Лиман. Они последние отходили. Я считаю, что они сделали героический поступок. Я с соответствующим обращением обратилась
куда надо.
С тем, чтобы обязательно обратили внимание на подвиг ребят, что они достойны наград, потому что они все наши иркутские ребята, там был не один Игорь, они все наши иркутские ребята. Они были сначала в госпитале все ранены, они были в госпитале в Луганске, потом были в Ростове, сейчас их перевели в Самару, скоро им дадут отпуск, они вернутся домой, отпуск на 30 дней. И я думаю о том, что мы все равно должны о всех наших ребятах знать, и поэтому если у кого-то есть какая-то такая информация, я готова ее обсуждать, потому что я считаю, что на региональном уровне, даже если они у нас не заработают наград государственных каких-то, я думаю, что мы в состоянии своей Иркутской области этих ребят наградить своим уважением, сделать что-то вот такое, чтобы они тоже чувствовали, что мы ими всеми гордимся.
Спасибо, Лариса Игоревна. Мы думаем, что эта встреча не последняя в нашем эфире. Как будут развиваться события, конечно, мы все, всем миром ждем завершения этой спецоперации, потому что у всех душа болит. Поэтому...
Я знаю, что и для вас это не пустой звук.
Безусловно.
Мы, тем более, с вами вообще знаем, что такое ветераны боевых действий. Поэтому я просто хочу всем нам пожелать, чтобы наши с вами встречи были позитивными. А самое главное, дождаться того момента, когда у нас будет такая встреча,
да.
Когда мы встретим всех наших ребят.
И будем уже
и
говорить,
скажем,
может
ура!
Быть, на другие темы, да.
Да.
Более
ура!
Мирной,
это наша победа.
О мирной жизни. Да. Да. Спасибо, Лариса Игоревна, еще раз от имени наших радиослушателей. Я хочу напомнить, что сегодня в передаче «Актуальное интервью» принимала участие вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия за правду» Лариса Егорова. До новых встреч в эфире.
До новых встреч. Всем мира и добра.
Здравствуй, милое солнце мое, я тебе с поля боя пишу. Надо мной здесь кружит воронье,
только я умирать не спешу. Мы еще погуляем с тобой, потанцуем под небом ночным. Отслужив, я приеду домой, и ты скажешь подружкам своим: русский парень от пуль не бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет, русский парень. Соберется вся наша семья, про любовь под гитару споем и обнимемся, слез не тая. Снова в небо ракета пошла, далеко я от дома теперь. Я хочу, чтоб меня ты ждала, я к тебе возвращусь только верь. В воде.